Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Владимире Набокове. Мы говорим сегодня о стихотворении 1967 года «С серого севера» с филологом и исследователем Набокова Андреем Александровичем Бабиковым. Андрей Александрович, большое спасибо, что вы согласились.
Спасибо, что пригласили.
У нас на самом деле есть вполне весомый повод поговорить о поэзии Набокова сегодня. Дело в том, что в серии «Набоковский корпус», которая в издательстве «Корпус» выходит, цель которого – переиздание с новым критическим комментарием и новой подготовкой текста всего написанного Набоковым, наконец, вышел том поэм Набокова, подготовленный Андреем Бабиковым, и среди этих поэм есть и те, которые вообще публикуются впервые. И на самом деле в этих поэмах очень много мотивов, которые так или иначе всю поэзию Набокова пронизывают и во многом мировоззрение Набокова поэта определяют. Я думаю, что мы сегодня неоднократно будем к этому возвращаться. Стихотворение же я выбрал по нескольким причинам. Первая причина, потому что я просто очень это стихотворение люблю. Вторая, опять-таки, потому что в нем очень лаконично сходятся те ностальгические мотивы, те мотивы восприятия через много лет минувшего с помощью изображений, с помощью памяти, которые Набокову так важны и в прозе, и в поэзии. Я хочу попросить Андрея Александровича прочитать это стихотворение для начала.
Серого севера, серого севера, вот пришли эти снимки. Жизнь успела не все погасить недоимки. Знакомое дерево вырастает из дымки. Вот на лугу шоссе, дом с колоннами. Оридиш, отовсюду почти, не к себе до сих пор еще удалось бы пройти. Так бывало купальщикам, на приморском песке приносится мальчикам кое-что в кулачке. Все. От камушка этого с каймой фиолетовой до стеклышка матово-зеленоватого он приносит торжественно. Вот это батово, вот это торжественно.
Спасибо большое. Стихотворение, написанное в Монтрео в 1967 году.
Это же стихи на случай. В общем-то, это стихи, написанные после получения фотографий из СССР, которые ему переслали в конце 1967 года, и 20 декабря он написал это стихотворение.
Хочется тут поговорить для начала действительно вот о чем. Это позднее стихотворение. Это действительно такой пример очень ясного лаконичного письма. Перечитывая статью Марии Маликовой к собранию стихотворений Набокова в сборнике для серии «Библиотека поэта», я наткнулся на мнение, что Набоков в каком-то смысле прошел путь, схожий с путем антагонистичного ему Георгия Иванова, от таких стихотворений более, скажем так, насыщенных разными манеризмами к лаконичному, трагическому, голому письму. Но кажется, что в этом стихотворении нет каких-то сложно запрятанных ассоциаций, аллюзий, которые отличают и набоковскую прозу, и многие его поэмы, о чем мы тоже, наверное, поговорим. Действительно ли это вот такое простое голое письмо, или здесь есть какие-то спрятанные фокусы, которые с первого прочтения так сразу не углядишь?
Действительно, его более поздние стихотворения, они, в первую очередь, короче и проще во многих отношениях, но их стало намного меньше. Это главное. Все-таки, как его письма, скажем, русские поздних лет, они более прозрачные и скупые, как можно сказать, да, чем более ранние его письма, даже к его жене Вере. Здесь с первого взгляда все просто, все предельно точно и экономно, максимально, да, по-ходосевичевски. Но если здесь скрытые приемы, может быть, не такие явные, не такие очевидные, как в его более ранних стихотворениях, в которых много аллитерации, игры слов и цитат порой скрытых. Мне кажется, здесь все же есть. Ну и в самом названии вот эти три буквы «С» с серого севера, и, возможно, здесь действительно отсылка к СССР, из СССР эти снимки пришли к нему в то время. Но главное, это, мне кажется, этот труднообъяснимый образ в начале. Жизнь успела не все погасить недоимки. Вообще, недоимки — это слово, которое встречается в схожем контексте у Пушкина в сказке о попе и работнике его балде. «Платить обещались черти, мне оброк по самой моей смерти. Лучшего не надо бы на дохода, да есть на них недоимки за 3 года, на этих чертях». Да. Но вот что здесь интересно, что они обещались платить по самой моей смерти. Набоков уже получает эти снимки своих мест родных ровно полвека спустя после революции. Как раз минуло полвека, и Набокову уже тоже почти 70. Его обращение к прошлому, к памяти, к детству, в первую очередь, своему и к своим родным, здесь кажется таким прощальным в некотором смысле. И у Пушкина в шутливом контексте, а у Набокова всерьез, но он пересматривает эти снимки и эти места, эти виды, он их описывает. Вот на Лобушице дом с колоннами, вот река Оридиш, вот он представляет их читателю как материальные объекты, которые у него перед глазами и которые в его памяти восстанавливают утраченное уже прошлое, но восстановимое при воображении и памяти, при совокупном действии двух этих главных сил набоковского искусства. С точки зрения скрытого, тайного, здесь, разумеется, самое очевидное — это прекрасная автоаллюзия. В строках «Так бывало купальщиком на приморском песке» приносится мальчиком кое-что в кулачке. Что это за мальчик? Ну, конечно, и какой пляж имеется в виду, какой берег приморский описывается. И это автоаллюзия на другие берега, в которых Набоков в схожем контексте описывает свое собственное с своим сыном Митей, 3-летним тогда, и со своей женой Верой, путешествие в Ментону и жизнь в Ментоне. Опять же, это, кстати, была тоже осень и зима. За год или за 2 до отъезда Набокова из Европы, из Парижа в Америку. Вот он пишет в других берегах, что мы начали скитаться по Европе. Это началось еще до рождения ребенка. Но вот с сыном они приехали в Ментону. И на пляже Митя приносил им зеленые розовые осколки, выглаженные морем, для оценки. Показывал он, что у него в кулачке, что он нашел. А Набоков вспоминает, что ведь на этом же самом пляже в 1885 году его мама, когда она была ребенком, девочкой, тоже собирала вот такие же стеклышки. И дальше у него это разворачивается в такую большую метафору, что вот если проследить, если вы найти кусочек иверения, который он нашел, а до этого нашла его мама и бабушка, то, возможно, можно восстановить весь сосуд, разбитый в незапамятные времена греческим ребенком. Так вот, что же такое эти стеклышки? Это ведь части сосуда. Но сосуд был бы полон, был бы завершен, если бы Набоков его сам наполнил собственным прошлым, своими произведениями, в которых он восстанавливает прошлое. А большая часть его произведений как раз призваны восстановить те сокровища, которые он потерял. И вот он и пишет, что жизнь успела не все погасить недоимки. Я возвращаюсь к вопросу тайне этих строк. Какие имеются в виду недоимки, которые жизнь успела не все погасить? Ну, конечно, Набоков после «Лолиты» становится уже всемирной знаменитостью и, во всяком случае, писателем более чем обеспеченным. Но он живет в гостинице, он живет в чужой стране, и у него нет своего дома. А тут он видит свой дом. Ведь интересная деталь. В русском оригинале он пишет «дом с колоннами», а в английском переводе, который есть в этом же сборнике, «Poems and Problems», он пишет «my house with the pillars». «Мой дом». Не «a house», а «my house». Потому что это был его дом, на самом деле, который он унаследовал после смерти своего дяди Василия Рукавишникова, брата матери, в 1616 году. И в том же году Набоков выпустил первый сборник своих стихотворений. С этого, собственно, началась его такая поэтическая жизнь.
Сборник, которым он потом был очень недоволен, да, и не хотел его републиковать.
Ну, да, разумеется, это был ученический сборник, и некоторые, только совсем не некоторые строки из него могли бы представлять какую-то ценность с точки зрения поэзии и искусства. Но, тем не менее, это был композиционно выстроенный сборник, в котором есть авторское «я». Вот здесь он говорит «my house». Получается, что гостиница «Монтрео Палас» и слава, и возможности путешествовать, ловить бабочек и заниматься только творчеством, только искусством — это, конечно, частичная компенсация жизни тех утрат, потерь, которые произошли в его юности. Но все же, видя этот парк и видя эти свои места, имения, которые в момент сочинения стихотворения находились в полуразрушенном состоянии, он понимает, что, конечно, потерял он значительно больше. И жизнь не успеет уже эти недоимки ему вернуть, если можно так трактовать эти строки. Но мне кажется, есть еще другая трактовка, что и сам Набоков собственной жизнью не успел в своих произведениях восстановить все прошлое, все то счастливое детство и прошлое, которое у него было, и которое, по сути, он был пожизненным должником собственного этого счастливого детства. И он сам мог бы еще успеть за свою жизнь, хотя ему уже почти 70, и еще дописать, доделать, отдать дань еще в каком-то виде.
Ну, тут сразу возникает такое соображение, что недоимка, да, это такое экономическое слово, приземленное слово, как у Некрасова, да, бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю, говорит строитель, подрядчик железной дороги. И здесь сразу вспоминается, что Набоков в тех же других берегах, да, подчеркивал, что его тоска по России отнюдь не меркантильна, да, что он презирает, как он писал, да, русского зубра, да, который только вздыхает от отнятых у него миллионах и поместьях. Он говорит, что его тоска по России – это гипертрофированная тоска по детству. Он говорит: «Выговариваю себе право тосковать по экологической нише в горах Америки моей, вздыхать по Северной России». Вот здесь опять возникает это слово «север», которое несколько раз в его стихах о родных местах появляется.
Это парафраз из Пушкина.
Да, и таким образом вот эта самая недоимка, имение, которое можно трактовать и как дом, и как нечто, что ты когда-то имел, в том числе и абсолютно в нематериальном плане, в плане впечатлений, может быть, здесь все это сливается. И, может быть, я еще думал, вот эта недоимка, которую не успела погасить его жизнь, это возможность все-таки самому действительно воплоти, вернуться на родину, о чем Набоков несколько раз писал. Да, опять же, цитата: «Каково было бы в самом деле увидать опять выру и рождественно, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю, вот съезжу туда с подложным паспортом под фамилией Никербокер. Это можно было бы сделать». И тут, конечно, хочется обратиться к одной из поэм, которую вы публикуете в новой книге поэм, к поэме «Обращение к князю Кочурину», где сценарий такого возвращения в Советский Союз описывается.
Да, это поэма 1647 года, опубликованная в «Новом журнале» с пометкой «Послание в стихах», после чего эта пометка была снята в других последующих публикациях. Стихотворение воспроизводит часть замысла, первого замысла его автобиографии «В другие берега», «Conclusive Evidence» или «Speak Memory», которая должна была называться «A house was here» — «Здесь был дом». Набоков написал небольшое предисловие на английском языке, оставшееся неопубликованным до моей публикации в книге «Прочтение Набокова», в котором он описывает появление свое в образе американца, вот этого того же героя, который в поэме Кочурина, да, вот князь Кочурина возникает, явившегося на то место, где стоял его дом. И он является не один, а со спутником, американцем. И вот он ему объясняет, что в этом месте был его дом. А в поэме князя Кочурина он описывает Петербург, поскольку и в Санкт-Петербурге на Большой Морской 47 был его дом, Тут знаменитый особняк, существующий поныне из розового гранита, который отчасти был воспроизведен в романе «Ада» в образе поместья Ардис, вот этого здания. Соединились эти два дома. То есть рождественно был деревянный дом, сгоревший в 1995 году, к сожалению. Но Набоков соединяет часть парка, часть вот этих холмов в Рождественно с образом их петербургского особняка, с его видом. «Князь Кочурин вымышленный». Стихотворение «Мистификация», поэма, точнее, «Мистификация». Набоков так и не приехал в Советский Союз, но приезжала его значительно позже, правда, в 1969 году впервые, его любимая младшая сестра Елена Сикорская, после чего Набоков вновь описал свое визионерское посещение уже Ленинграда в романе «Взгляни на Арлекинов», в последнем завершенном своем романе, в котором он по запискам сестры и по рассказам и по фотографиям восстанавливает советский Ленинград, совершенно чуждый ему, но в чем-то неуловимо знакомый и близкий в каких-то некоторых чертах. Я имею в виду, конечно, не ему лично, а герою, его герою, Вадиму Вадимовичу Н. Этот мотив прослеживается вот этого неявного возвращения не во плоти, но в образе все-таки уже американского, иностранного автора. В образе там Никербокер, в «Арлекинах» это Вадим Вадимович. Не совсем в своем обличии, но возвращение в каком-то призрачном состоянии в родные места. То, о чем он пишет и в этом стихотворении, о котором мы сегодня говорим. Потому что и в этом стихотворении он возвращается к местам и подчеркивает, что до сих пор еще он мог бы пройти по этим улочкам, тропкам, точнее, по этим аллеям к своему дому из разных мест парка. Он же в юности в Кембридже писал матери о том, что он может мысленно проследить любую тропу со всеми растениями на этой тропе, или пнями, или кочками, через весь большой парк к дому, к этому зданию с колоннами. И так, запоминая, восстанавливая и сохраняя в памяти эти реалии, он и пронес их через всю жизнь и оставил во всех своих автобиографических произведениях.
Да, и фотографии как бы воскрешают эту жизнь. Знакомое дерево вырастает из дымки, и эта дымка, она явно, да, не имеет ничего общего с природным туманом или с качеством фотографий. Да? То есть, если он раньше писал слова, как «берега России в туман уходят от меня», да, то здесь как бы эта дымка расстояния и времени, наоборот, рассеивается. Стоит взглянуть на вот такой сильный визуальный стимул.
Лев, причем если в поэме «Князю Кочурину», поэма 1947 года, он описывает свое пребывание в Ленинграде как в музее, вот уж третий день живу в музейной обстановке, в синей гостиной с видом на Неву, там священником американским твой бедный друг переодет, то здесь он описывает не как музей прошлое, а как явь, как то, что находится здесь и сейчас перед ним, как его имение во всех смыслах этого слова, чем он обладает, в отличие от поэмы «Князю Кочурину», где все-таки он отстранен максимально от всего, что он видит. Но после того, как он приезжает за город, и за город не захотелось, он садится в поезд и приезжает в поэме в свои родные места. И там начинается узнавание. Только там. Вот это ощущение реальности и нереальности подчеркнуто и в романе «Взгляни на Арлекинов», в котором все, что начинается после того, как герой сходит с трапа самолета в Ленинграде, в Советском Союзе, все оказывается нереальным. А все, что сохранил он в памяти, и все, что напоминает ему прошлое, оказывается единственно реальным. То есть настоящая реальность versus этой бутафории современной.
Мне хочется, на самом деле, может быть, для наших слушателей, которые не очень знают всего биографического контекста, еще раз проговорить вот эти названия «Батово» и «Рождественно», и еще не упоминаемое здесь, но тоже существующее «Выра», «Вырская мыза» — это, да, три очень близко находящихся фамильных дома Набокова. Дом, главный дом, который в этом стихотворении описывается, это усадьба в Рождестве, на которой была завещана ему дядей. Она действительно возникает, и вообще вот все эти дороги между этими тремя любимыми местами детства, они неоднократно возникают в поэзии и в прозе Набокова. Тут можно прочитать два отрывка, наверное, из «Других берегов», если вы позволите. Первый – это отрывок, относящийся к тому времени, когда его отец после кратковременного тюремного заключения возвращается домой. «Мы были в деревне, когда его выпустили. Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу. И, вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей выры в село Рождественно по ту сторону Оредежи. Красноватую дорогу, сперва шедшую между старым парком и новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошенных полей, а дальше поворот, спуск к реке, искрящийся промеж парчевой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленный удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост через рукав Оредежи, другой холм с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых, наконец, шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых исп». То есть буквально те же самые вещи от шоссе до усадьбы, гораздо более подробно, с задействованием всех органов восприятия, всех органов чувств, здесь описывается. И дальше в другом месте «Других берегов» описывается вот этот самый дом с колоннами. Это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти 40 лет я без труда восстанавливаю и общие ощущения, и подробности его в памяти. Шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности. Дом этот существует до сих пор. Он после эмиграции Набоковых претерпел самые разные изменения. Да, если старая выра была разрушена при отступлении немцев из Ленинградской области в 1944 году, то дом Рукавишникова уцелел. Он в 1995 году сгорел, за исключением фасада, верхний этаж сгорел, но он был восстановлен. То есть нынешний музей Набокова в Гатчине, вот этот нынешний музей Набокова в Рождественно, это восстановленное здание. Вот этот самый мраморный шашечный пол, он тоже шашечный, но он теперь нарисованный краской на полу. Это, конечно, уже не то, но, тем не менее, ощущение этого пространства, оно там до сих пор сохраняется. В прошлом году мы с коллегами из полки там были и видели все это восстановление, ходили по этому парку, где там прекрасный экскурсовод рассказывал об этих местах и о том, как они в набоковских текстах отображены, да, но вот, тем не менее, аутентичного там сейчас почти ничего нет. Хотя то самое плетеное кресло, на котором Набоков сидит на очень известной детской фотографии, сделанной Карлом Булой, оно там сохранено, и можно на него посмотреть.
Кто знает, то самое ли.
Ну, может быть, из этого гарнитура, что называется.
Любопытно, откуда снимки, кто их прислал, и что стало предметом и поводом к сочинению стихотворения. А эти снимки Набокову прислала Наталья Артеменко-Толстая, нашедшая альбом, старый альбом фотографий как раз в Рождественном в этом доме. И пересняв эти снимки, она их отправила Набокову.
А, это очень важно. То есть это старые снимки, а не новые там сделанные, да?
Есть несколько, мне попадались версии иные. Мне попадалась версия, например, в мемуарах Игоря Ефимова, что эти снимки он сделал в Батове Рождественно вместе с Борисом Шварцманом в 1967 году, после чего переслал их Набокову в Монтрё. Но в более надежных источниках все же говорится о старых снимках из альбома. И знакомое дерево вырастает из дымки. Скорее всего, за полвека дерево было бы уже незнакомым, и Набоков бы на снимке его вряд ли бы узнал все же. Значит, это, видимо, все-таки старое дерево, которое он помнил. И, возможно, на эти снимки тоже просто помнил, потому что этот альбом, он его видел в детстве, и они, эти картинки запомнились. После 50 лет он вновь их увидел и вспомнил, кроме всего прочего, сами эти фотографии, что вполне возможно. Но после чего, после этих замечательных фотографий Набокова стали больше получать откликов из СССР разного рода и отзывов. И уже в 1969 году его сестра впервые посетила Ленинград и побывала в доме на Большой Морской, и после чего стала туда ездить регулярно.
Тут, кстати, ужасно интересно, как работает колористика в этом стихотворении, да, потому что начинается все с серого цвета, который, кстати, в набоковских текстах не раз маркирует советский язык, советскую литературу, советский быт. Да, у него там отражены там в серые лужи «Штык и фабричная стена» в стихотворении «Разговор». Там же у него статьи Писарева, названные серенькими, и так далее. То есть «Серый север» — это, с одной стороны, явное СССР, но это же еще и цветовая гамма черно-белых фотографий, которые потом рассвечиваются в конце стихотворения.
Да, опять же выходит, что цветная пленка воображения и памяти versus серой реальности черно-белой. А Набоков сравнивал свои замыслы с пленкой непроявленной, которая есть у него в голове, и которую его искусство и идеи, мысли о новом сюжете заставляют воплотиться на бумаге в произведении. А здесь вот очень интересно, что все, что вы сейчас сказали, Лев, именно о цветовой гамме этого стихотворения, она такая неброская и не выставлена Набоковым на показ. Но это, мне кажется, может быть, главное, что говорит о приемах этого стихотворения. Кроме того, что он обогатил русскую поэзию двумя новыми рифмами, это «Торжественно-рождественно» и «Матово-батово», он еще здесь очень тонко проводит игру с цветовой гаммой. Он создает серый фон и на сером фоне раскладывает яркие разноцветные стеклышки. Вот эти стеклышки, они же напоминают нам и о частом образе в его произведениях автобиографических, об образе его любимой беседки в парке с орликиновскими цветными стеклами, откуда и возникли эти орликины, и эта замечательная сцена описана в «Других берегах», связано с этой беседкой. Вот этот образ цветного стекла, ну и плюс витраж, конечно, витраж.
Витраж и калейдоскоп тоже, да.
И калейдоскоп. Но это ведь и реалии. Это реальный витраж, который до сих пор сохранился в доме на Большой Морской. И мне кажется, что вот эти бриллианты, которые он вспоминает, как он в детстве, мама давала ему шкатулку перед сном с драгоценностями, чтобы он играл камнями и засыпал. И когда он пишет, что вот знал ли я тогда, что вот в гранях этого изумруда или сапфира, которым я играл, сколько в сохраненном этом камне, вывезенном за границу после революции, будет отражаться снятых комнат, пансионов, гостиниц и прочего. Вот эти грани разноцветные, блестящие, они в этом стихотворении все переливаются.
Да, действительно, такой разбитый калейдоскоп, который отражает не прошлое, а будущую жизнь. И, наверное, действительно такая очень набоковская мысль. Но тут как раз, мне кажется, можно перейти к тому, что тема детства так или иначе в набоковской и прозе, и поэзии оказывается ключевой, центральной. Не говорю я тут, конечно, уже и о детских впечатлениях в «Даре», и о вещах, связанных с детством в «Аде». И «Ардис» — это же наверняка тоже еще одна память об этих чудесных детских усадьбах, не так ли? Чудесная усадьба Ардис, в которой проходит детство Ады и частично детство Ван Вина. Но и в «Даре», например, стихи героя Годунова-Чердынцева, самое большое произведение, которое там фрагментарно дано, оно посвящено детским впечатлениям, и оно очень перекликается с поэмами и стихотворениями уже не Годунова-Чердынцева, а самого Набокова. В томе поэм, который вы сейчас выпустили, есть поэма «Детство» 1921 года, одна из первых крупных набоковских вещей, где дается такой почти экстатический каталог всего того, что счастливые детские впечатления отличает. «Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный, как сказочен был свет сквозь арку на галерной, а горка изо льда меж липок городских, смех девочек-подруг, стук санок удалых, рябые воробьи, чугунная ограда, о, сказка милая, о, чистая отрада». Конечно, вспоминается «Медный всадник» с его «Бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз». Да, вот это пушкинский каталог впечатлений, который Набоков тут явно и, может быть, бессознательно воспроизводит. Но при этом Набоков ведь совсем еще молодой человек, когда это пишется. Получается, что свое детство он начинает идеализировать, едва лишь только оно закончилось.
Эта поэма была опубликована в 21-м году, а написана-то она была еще раньше. Это поэма 18-го года. Это, мне кажется, одна из самых ранних его поэм, и публикуется в моем собрании она первая.
То есть ему 19 лет, когда он это пишет всего-навсего.
Да-да. И тут ведь, что любопытно, именно в поэмах у него каждый раз происходит возвращение к какому-то периоду его жизни, который становится для него очень скоро, становится для него прошлым, и он пытается его переосмыслить и воплотить в стихах. Он делает это с детством, он делает это с поэмой «Крым», позднее написанной, да, потому что из Петербурга они переехали, семья Набоковых, в Крым, после чего уже уехали они в Европу, в миграцию. Потом он пишет поэму «Петербург». Тоже восстановление Петербурга и Петербурга того, который был описан в «Машеньке», его первая любовь. Потом он пишет поэму «Юность». Он описывает и Тенишевское училище, и тоже первую любовь возвращается к этому же. Но потом он пишет университетскую поэму, это «Кембридж». И вот потом у него будет парижская поэма, потом будет поэма «Слава». И это все такие знаковые периоды жизни, которые он фиксирует. Это как бы главы.
Прошел этап, написал поэму, буквально так, да?
Это как бы главы одной большой поэмы, такого громадного сочинения. Но при том, что многие из них он просто не публиковал при жизни в силу разных причин. Почему же в этом собрании оказалось только неопубликованных поэм, даже не упомянутых ни в каких библиографиях. И, например, «На севере диком» поэма замечательная, или «Электричество» очень яркая, новаторская поэма Набокова, которая эта тема электричества прослеживается и дальше в английских рассказах, и в романе «Ада», его трактовка «Тайны электричества». И поэма «Легенда о Луне» сказочная, пушкинская, но вместе с тем и эмигрантская уже поэма, в которой он себя называет «бесславным скифом». Почему бесславный? Потому что он не участвовал в гражданской войне, а его кузен и друг детства Юрий Рауш фон Траубенберг погиб на гражданской войне, и Набоков в Ялте.
«Друг веселый твой», о котором пишет он в одном из стихотворений, да, вот это?
Да, «друг веселый», которому он обещал, что он тоже примкнет к Деникинской армии, тоже будет сражаться, но сначала ему нужно закончить поиски бабочек в Крымских горах, очередную экспедицию провести. Но и, конечно, этого не произошло. То есть, да, детство и пушкинская... Вообще пушкинская тема его в поэзии Набокова, она от начала и до конца неизменна и в английских стихах, и в русских. И она звучит и в послании вот этом стихотворном «Князю Кочурину» в последней русской поэме Набокова. То есть с самой первой и до самой последней. И это, конечно, все вращается у Набокова вокруг Евгения Онегина и стремится к этому 1964-5 году, когда он закончил свой, наконец, комментарий к роману Пушкина и перевод, собственно, сделал на английский язык этого произведения. Вот все стремится и вращается вокруг Пушкина, потому что Набоков осознанно и целенаправленно противопоставлял пушкинскую традицию современной революционной лирике. Он противопоставлял как народнической лирике, как футуризму с другой стороны, как, скажем, Пастернаку, так и Есенину, как Маяковскому, так, скажем, и Городецкому. То есть он считал, что единственное заслуживающее продолжение и уважение и значение — это пушкинская традиция. Только чистый пушкинский голос, его строгость и экономность пушкинская. Почему же и Ходосевича он так любил, считал его продолжателем Пушкина?
У той же, да, Маликовой я читаю, что и стиховедческие подсчеты показывают, что именно на традицию 19 и даже 18 века Набоков опирается в своей просодии, да, как он ставит ударение, какие он выбирает метры и так далее. Но ведь действительно в более позднем периоде творчества он начинает писать по-другому. Та же «Слава» написана таким практически акцентным стихом с вольными, с рифмами, даже с рифмами разного слогового состава, ориентирована на такой более модернистский тип письма. И надо сказать, что подражателем он был совершенно безупречным. Он умел копировать и стих Маяковского, и стих Пастернака, что неоднократно в пародических целях делал.
И Ахматовой в романе
«Пни». И Ахматовой, да. Хотя та же самая поэма «На севере диком», она по устройству немного напоминает поэму «У самого моря» Ахматовой, да, с ее, значит, такими разными сюжетными фрагментами.
Но ближе, ближе всего к Брюсову, к Валерию Брюсову, к «Ультима Туле» Брюсова.
Мне тут хочется еще обратиться к самой идее, что в детстве находятся все корни. Да, в парижской поэме, которая тоже опубликована в вашей книге, он говорит, что он хочет в собственном детстве кончик спутанной нити найти. В «Славе» он говорит, углубляясь в свое ключевое, и это ключевое тоже где-то далеко там, за пределами искушений, которые некая дьявольская фигура ему предлагает. Во множестве стихотворений, да, он мечтает, что он снова вспомнит свое детство. В стихотворении «Снег» он говорит, отходя ко сну, всякий раз думаю, может быть, удосужится меня посетить тепло одетое, неуклюжее детство мое. Почему именно в детстве истина? Почему у Набокова именно в детстве ключевое?
По-моему, на мой взгляд, он ведь говорит о чуде сочинительства, которое он познал в детстве. Впервые он написал стихи о своем парке, своем этом саду, в котором он проводил каждое лето в Рождественное. И чудо сочинительства совпало вскоре с чудом первой любви. Для него это были чудеса этого мира. И это тоже связалось уже с Вырой, с этой дачницей Валентиной Шульгиной, в которую он влюбился, и с которой он просто считал, что это рай, вот он таков. Вот эти места, серый север, и стихи, которые он сочинял и показывал маме, и для него детство, переход из детства в юность были удивительно незаметными. Он очень долго был ребячлив. Он же и писал потом, что я буду в коротких штанишках ходить всю жизнь, в тех своих детских. И в письме к своей сестре Елене Сикорской он писал, что во мне ничего не изменилось, несмотря на вторичную миграцию, на уже Америку, на переход на английский язык. По большому счету ничего не изменилось. То есть остались бабочки, остались стихи, литература и его прошлое, которое всегда с ним.
И поэма детства также завершается, да?
Да, пророчество.
И, может быть, потомок любопытный, стихи безбурные, внимательно прочтя, вздохнет, подумает, он сердцем был дитя. Это так немножко кокетливо написано, но, видимо, он так действительно ощущал себя, да?
Видимо, да, и, по-видимому, почему же Набокова и считают искренним в стихах и неискренним часто в прозе. Потому что в стихах он открывался, а в прозе он закрывался. Ему приходилось в прозе избегать всевозможных клише. И это стало просто манией у Набокова. Он настолько боялся повторить какое-либо клише, или и вольно, или невольно, что он зашифровывал, запутывал и наслаивал, и прятал вот любое прямое высказывание. Прямое высказывание — это клише. Прямое высказывание — это недопустимо, это неприлично. А в стихах прямое высказывание — это лирично, это лирика, это другое. Это не клише, потому что есть Пушкин, есть традиция. И здесь Набоков чувствовал себя в своей стихии.
Можно себе позволить, да?
Да, это просто это искусство. А в прозе это промах, это ошибка, и это нужно переделать.
То есть что дозволено поэту, то не дозволено прозаику.
Да, и поэтому же в его прозе много поэзии. Поэтому его проза сама часто поэтична и ритмически организована, потому что тут он мог через лиричность, через вот эти его знаменитые пассажи, многоступенчатые, которые особенно в «Других берегах», особенно связанные с прошлым, особенно связанные с его детством, в которых он проговаривается. Он проговаривается как поэт, хотя это проза, даже более того, это автобиография, это совершенно отдельный жанр и отдельный разговор. В английских сочинениях чем больше он придумывает двойников, личин, форм разного рода, за которыми он скрывается, тем ему проще донести то тайное, скрытое, что может понять лишь искушенный читатель Набокова, знающий его поэзию, в первую очередь, и знающий его русский бэкграунд.
Тут мне хочется вспомнить, да, в подтверждение того, что вы говорите, слова Сергея Гондлевского, который именно говорит: «Пусть читатель, раздосадованный неуязвимостью и чрезмерностью прозы Набокова, откроет его стихи. Меня когда-то удивила и обрадовала эта лирика чуть ли не есенинского трепета, непосредственности и даже беззащитности». Я думаю, что Набоков бы крайне был недоволен сравнением с Есениным, но идея именно эта, да, то, что он в стихах позволяет себе открываться. Еще одна идея, ведь он же о боксе тоже писал довольно много, да, у него там есть подруга боксера, и эта идея атлетизма и спорта, которая в поэме «Олимпикум», опубликованной вами, это такой гимн спорту и спортивности, гимн аристократическим здоровью, скажем так, что-то такое.
Англоманская часть поэма, повторяющаяся во многих образах в университетской поэме через несколько лет. А университетская поэма — это вообще пушкинская поэма. Это поэма написана чисто в пушкинской онегинской традиции.
Обратной онегинской строфой.
Да. Более того, ведь там же и обратные темы, мотивы, и сюжетные линии, они тоже перевернуты. Из Онегина, просто взяты и перевернуты, зеркальным образом показаны.
Да, там влюбляется первым герой, а не Татьяна, это правда.
Да, ну и вместо дуэли дружеская пирушка, ведь должна быть дуэль. Они встречаются с Джонсоном и пьют, и говорят о прошлом как лучшие друзья. Никакого Ленского здесь нет, несчастного. Вот эта игра с традицией, с отражениями традиции подчеркивает у Набокова, им подчеркнуто его присутствие в традиции, в русской, и привнесение его личного, современного и нового, что он считал ценным. А считал он ценным то, что продолжает традицию в новом свете, с новой лексикой, в новых рифмах, в новых строфах, может быть. Но эта оригинальность, она все равно у него в рамках пушкинской традиции остается. Ну и не только пушкинской, конечно, и последующей.
Ну и все-таки, да, несмотря на пушкинскую традицию, которая для него доминирующая, которая для него практически непререкаемая, и с учетом того, что мы процитировали довольно много ранних текстов Набокова, ведь в начале 20-х годов он пишет очень много. Почти половина, мне кажется, корпуса его стихов – это начало 20-х годов. Да, в середине 20-х годов он, например, опять-таки пишет о том же своем рае в стихотворении «Прелестная пора». «В ореде ж глядится сосновый лес, и тот, что отражен, яснее настоящего». Опять-таки, отраженное, как бы сфотографированное водой, яснее того, что ты видишь на самом деле. «Опавшим листом шурша брожу я по тропам, где быстрым шелковистым поцелуем луч паутины по лицу пройдет и вспыхнет радугой». И дальше он описывает, как он приходит в усадьбу, валяясь на диване, пишет стихи. Не те слова, что в будущем найдет воспоминания, а только какой-то еще черновик этих будущих слов, свежая запись впечатлений. Да, в этом тексте и во многих других мы видим отголосок не только Пушкина, но, может быть, и Бунина, чьи стихи Набоков высоко ценил. И вот вопрос мой вот в чем, и, наверное, это уже завершающий. Вопрос все-таки, зная об этой его приверженности к классичности, зная о влияниях, которые на него оказали поэты прошлого и его старшие современники, и понимая, что все-таки, несмотря на то, что слава Набокова прозаика, да, в сотни раз, наверное, превосходит славу Набокова поэта. Как мы можем охарактеризовать вообще весь его поэтический путь? От чего он шел и к чему он пришел? Может ли вообще такой вопрос быть поставлен? Стал ли он, в конце концов, только Набоковым поэтом, если рассматривать его в отдельности от его прозаических сочинений?
Он начал, как путь прошел от домашних стихов, от стихотворения семейного, для семейного круга, непритязательных, не стремящихся к открытию собственного голоса, не к сопоставлениям с современными поэтами, а такими домашними стихами, которые постепенно затухали. Вот этот сборник 16-го года, это и был, собственно, апофеоз этого краха его, этой ранней совершенно лирики, беспомощный такой. Потом он продолжал сочинять стихи уже в Крыму, более зрелые и уже начитавшись современных поэтов и полюбив многих из них, в первую очередь Блока, конечно, и Гумилева. Далее он в эмиграции стал таким бунинистом и тоже вот примкнул к кругу авторов и поэтов, присягнувших Лермонтову и Пушкину на верность, и круг Ходосевича. И здесь он состоялся, наконец-то, как поэт собственным стилем, собственным таким метким словом, образный, яркий, гибкий, крайне разноплановый и очень продуктивный. Он очень много написал, и многое не опубликовано до сих пор. Более того, он разноплановый, разнообразный поэт. Он пишет поэмы не только лирического вида и типа, как «Детство», скажем, да, или «Петербург», а он пишет поэмы сказочные, фантастические, как «Солнечный сон», без рифм уже. А это только 23-й год. Это еще не написано «Трагедия господина Морна». Его самое большое произведение в стихах, тоже без рифм. Но тут он все равно очень строг и крайне традиционален. Далее он влиянием английских поэтов, которых он читал в Кембридже, как Руперт Брук или Хаусман, он пытается адаптировать свою вот эту старую лиру к современным звукам, к современным звучаниям английских поэтов-георгианцев, неоромантиков, и привносит какой-то элемент такой элегантности иностранной несколько, да, который вот не простонародный говорок, который был популярен, не футуристические поиски Хлебниковых, Пастернака, Маяковского, а свой такой изящный барский отчасти, дворянский такой, да, аристократический лоск в эти стихи. Ну и подчеркнуто эмигрантские, они все подчеркнуты эмигрантские.
Хаусман тут, кстати, очень хорошая параллель, потому что он одновременно и очень просто пишущий, и в то же время крайне связанный с темой ностальгии поэт. Да, сборник «Шропширлета», но он весь про это.
«Шропширский парень» у Набокова — это его любимый сборник стихотворений точно до 70-х годов. Об этом он все время пишет. И, кстати, в «Арлекинах» он вновь вспоминает Хаусман. Именно эти стихи Вади. Дальше уже поиски нового себя поэта на английском языке. Это, конечно, стихотворение вот это замечательное о Супермене, которое я публикую в новой книге. Чем оно замечательно? Тем, что архаичный поуповский, так называемый героический двустишие Поупа, да, который потом Набоков использовал в поэме «Бледный огонь», для романа «Бледный огонь», Набоков модернизирует, включая темы популярной культуры, американской, самой свежей, может быть, вот еще никем не осмысленной в творчестве того времени. Это стихотворение 42-го года.
И это опять же связано с детством, правда ведь? Потому что комикс о Супермене — любимое чтение его сына.
И стихотворение наполовину описывает ребенка, мальчика, его взросление, его интересы, его любознательность. Это стихотворение посвящено, по сути, возможному ребенку Супермена, тому ребенку, которого так и не, он и не получает в этих стихах. Да, это все, конечно, возвращает к детству бесконечно, но на каждом новом витке Набоков открывает новые возможности поэтические, и в том числе на английском языке. И, конечно, он пишет потрясающие стихи по-английски. Баллада об Арти Лонгвуде и стихотворение «The Room», великолепное об умирающем поэте в гостиничном номере. И сама поэма «Бледный огонь», несмотря на то, что в ней есть слабые места, но в целом это 999 строк на английском языке, причем наполненных скрытыми цитатами, отсылками и игрой слов, и чудесными метафорами. Вот к чему приходит Набоков. А это 62-й год.
Кстати, вопрос в сторону. Как были оценены, если вообще были, именно поэтические тексты Набокова его западными критиками? Я имею в виду его оригинальные стихи на английском.
По крайней мере, один из самых первых отзывов о набоковской английской поэзии я публикую в этой новой книге. Это письмо редактора журнала «Нью-Йоркер» Чарльза Пирса, который уже публиковал два стихотворения Набокова и который отклонил Супермена, поскольку посчитал эти стихи рискованными в нескольких отношениях для публикации. И вот он пишет, что Набокова очень свежие и яркие английские стихи. Несмотря на то, что они, это разумеется так, это стихи иностранцев, все же написанные иностранцем на английском языке, о чем же говорит и Гумберт Гумберт, сочинявший стихи в Лолите, начинавший с пародии разного рода, а потом все же писавший такие коротенькие забавные стишки для Лолиты и для себя. Но это были стихи все же иностранцы, поскольку английский язык не родной. Но у Набокова английский язык становится постепенно родным, уже вторым родным его языком, или как он называл его, приемным. Если не родной ребенок, то приемный, во всяком случае. И он его доразвил до такой степени, что в поэме «Бледный огонь» уже едва ли можно найти следы неловкости языковых, нарушений, грамматических каких-то зыбкостей. Этого практически там нет. А это 62-й год, после чего Набоков еще долго сочинял и по-русски, и по-английски. И одно из самых последних его стихотворений написано на русском языке, посвящено роману «Взгляни на орликины». «Ах, угонят их в степи орликинов моих, буераки к чужим атаманам». Это стихотворение, посвященное жене Вере. И в этом стихотворении тоже вот эти образы, как в «Серого севера», эти яркие пятна, которые идут от беседки в парке его детства, также повторяются в образе ромбов, разноцветных ромбов орликина на его костюме.
Спасибо большое.
Спасибо.
Андрей Александрович, мне кажется, что нужно еще раз обязательно напомнить нашим слушателям о том, что только что вышла подготовленная Андреем Бабиковым книга поэм Набокова в серии «Набоковский корпус» издательства «Корпус». Туда включены ранее не публиковавшиеся поэмы Набокова и недавно Андреем Бабиковым найденное стихотворение Набокова на английском языке с подстрочным переводом и поэтическим переводом «Жалобная песня Супермена». Набоков писал о Супермене в том числе, и те, кто поддерживает эту книгу в руках, я думаю, с удивлением и радостью и удовольствием обо всем этом узнают. Это был подкаст «Между строк». Мы говорили о Владимире Набокове. В студии был Андрей Бабиков. Меня зовут Лев Оборин. До следующих выпусков.